«Белые ночи», сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего. Иван Тургенев. Ночь первая. Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной. Ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю, я почти изучил их физиономии. И любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел с дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая, все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На Медне, когда мы не видались целые 2 дня, и на 3-й день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу. Глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавит этаж. Или «Как ваше здоровье?» А меня завтра в починку. Или «Я чуть не сгорел и притом испугался». И т.д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его Господи. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи, варвары, они не пощадили его, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. И я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые 3 дня мучило беспокойство, пока я догадался о причине его. И на улице мне было худо, того нет, этого нет, куда делся такой-то. Да и дома я был сам не свой. 2 вечера добивался я, чего не достает мне в моем углу. Отчего так неловко было в нем оставаться? И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешенный паутиной, который с большим успехом разводила Матрёна, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда, потому что, коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел за окно, и все понапрасну. Нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрёну, и тут же сделал я отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова. Так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога. Потому что ведь все, что только не было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недр своей фамилии на дачу, потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному. Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через 2 часа мы уедем на дачу. Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики, и высовывалась голова хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов. Мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле вазов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов, турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщедушная кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока. Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашние утвари лодки, скользившие по Неве или Фонтанке, до Черной речки или островов, и ваза и лодки усотерялись в глазах моих. Казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика. Но ни один, решительно никто не пригласил меня. Словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы опушиться, разрядиться, упестриться цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо чудно прекрасную. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки? Заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка и непременно брюнетка», – подумал я. Она, кажется, не слышала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно», – подумал я. «Верно, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «сударыня», если бы только не знал, что это восклицание уже 1000 раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но пока мест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидный поход. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не ходят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что бы не догнал ее, если б судьба моя недоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг. Девушка вскрикнула. И я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара. Мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», — сказала и моей незнакомке, — «и он не посмеет больше к вам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка. Я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось». «Но я вас не знала. Я думала, что вы тоже». «Разве вы теперь меня знаете?» «Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?» «О, вы угадали с первого раза», — отвечал я в восторге, «что моя девушка умница. Это при красоте никогда не мешает». «Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело». «Точно, я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной». «Как? Неужели?» «Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив». «Нет, ничего, ничего, напротив. Если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома. Вы сделаете со мной», — начал я, задыхаясь от восторга, «что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства». «Средства? Какие средства? К чему? Вот это уж дурно». «Виноват не буду. У меня с языка сорвалось». «Ну как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания? Понравится, что ли?» «Ну да, да. Будьте ради Бога, будьте добры. Посудите, кто я. Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно. Поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда, никакого знакомства. Я только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Ну как же, в кого же? Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того, что... Я встречал двух-трех женщин. Ну какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину. Внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием. Не отогнать меня с первого шага. Поверить мне на слово. Выслушать, что я буду говорить. Посмеяться надо мной, если угодно. Обнадежить меня. Сказать мне два слова. Только два слова. Потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. Если бы вы попробовали, то вам бы и удалось. Может быть, хоть бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я? Конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. «О, благодарю вас!» – закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали?» «Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... Ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы. Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему решились вы подойти ко мне? Почему? Почему? Но вы были одни. Тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность. Нет, нет, еще прежде. Там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне. Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел. Я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы, мне, может быть, показалось, ну, простите меня, если я напомню. Мне показалось, что вы плакали, и я не мог слышать это. У меня стеснилось сердце. О, Боже мой! Ну да неужели же я не мог потасковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал сострадание. Ну да одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? «Оставьте, довольно, не говорите», — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. «Я сама виновата, что заговорила об этом, но и рада, что не ошиблась в вас. Но вот уже я дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте, благодарю вас». «Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?» «Видите ли», — сказала, смеясь девушка, — «вы хотели сначала только двух слов, а теперь...» «Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся». «Я приду сюда завтра», — сказал я. «О, простит меня, я уже требую». «Да, вы нетерпеливы, вы почти требуете». «Послушайте, послушайте», — прервал я ее. «Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое. Но вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель, у меня так мало действительной жизни, что я в такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, вот на это же место. Именно в этот час и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминания, как вы... Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Но простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы? «Хорошо», — сказала девушка, — «я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Видите, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело, мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначала свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот, ну уж я вам прямо скажу, это будет ничего, если вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова». Только, видите ли, вы не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и назначил, если... Ну, пусть это будет моя тайна. Только вперед уговор. Уговор? Говорите, скажите. Скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов, вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя. Буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что знаю вас и приглашаю вас завтра, сказала, смеясь, девушка. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Видите ли, я говорю откровенно, не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас. Клянусь вам, закричал я, схватив ее ручку. Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали, у меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников. Да вы исключение. Я вас так знаю, как будто мы уже 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите. Только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки. Спите покрепче. Доброй ночи. И помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча. Неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам. Ради бога, но в чем, что? До завтра. Пусть это будет пока мест тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет. Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше. О, да я вам завтра же все расскажу про себя. Но что это? Точно чудо со мной совершается. Где я? Боже мой! Ну скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как вы, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом деле? 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым. Почем знать? Может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все. Хорошо, принимаю. Вы и начнете. Согласен. До свидания. До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра. Ночь вторая. Ну вот и дожили, сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день. Знаю, знаю, но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что. Нам нужно вперед умнее поступать. Я обо всем этом вчера долго думала. В чем же? В чем быть умнее? С моей стороны я готов. Но, право, в жизни не случалось со мной ничего умнее, как теперь. В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала. Ну и чем же кончилось? Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка. И, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разнувать о вас мне не у кого, то и вы должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну что вы за человек? Поскорее, начинайте же, рассказывайте свою историю. Историю? Закричал я, испугавшись. Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории. Так как же вы жили, коль нет истории? Перебила она, смеясь. Совершенно без всяких историй. Так же жил, как у нас говорится, сам по себе. То есть один совершенно, один вполне. Понимаете, что такое один? Да как один? То есть вы никого никогда не видали? О нет, видеть-то вижу, а все-таки я один. Что же, вы разве не говорили ни с кем? В строгом смысле ни с кем. Да кто же вы такой? Объяснитесь. Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает. Так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, она мне... Так она видит, что меня не удержишь, взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее сиди, шею или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже 2 года пришпилены. Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки. А коль нет, так как это вы можете дома сидеть? Послушайте, вы хотите знать, кто я таков? Ну да, да, в строгом смысле слова. В самом строгом смысле слова. Извольте, я тип. Тип? Тип? Какой тип? Закричала девушка, захохотав, так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. Да с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Сядем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. И начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите. У вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип? Тип – это оригинал, это такой смешной человек, отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель? Мечтатель? Позвольте, да как не знать, я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься. Ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо мечтать. Нет, впрочем, Бог знает. Особенно если есть и без этого о чем думать, прибавила девушка, на этот раз довольно серьезно. Превосходно. Уж коли раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно поймете меня. Ну слушайте. Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то. Вот рано вспомнили. Ах, боже мой. Да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька, и только? Только. Да неужели вам мало, ненасытный вы этакой? Мало ли, много, напротив, очень много, Настенька. Добрая, добренькая вы девушка. Коли с первого раза вы для меня стали Настенькой. То-то же, ну. Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история. Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по писаному. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное и пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального, и вместе с тем, увы, Настенька, тускло прозаичного и обыкновенного, чтобы не сказать до невероятности пошлого. Фу, Господи, Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька? Мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой. Услышите вы, что в этих углах проживают странные люди. Мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка. Или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое... И животное, и дом вместе, который называется черепахой. Как вы думаете, от чего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленую краску, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него все переводятся, зачем этот смешной господин встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он сфабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавно и знакомый, и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет? Отчего сам приятель так конфузится, так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать из своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такой покорностью понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкой пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное. Отчего уходящий приятель хохочет, выходя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не хочет отказать своему воображению в маленькой прихоти, сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, конфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свои обиженные рыльцы обеими лапками, и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь, и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательную ключницу. «Послушайте», – перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик. «Послушайте, я совершенно не знаю, от чего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы. Но что я знаю, наверное, так это то, что все эти приключения случились непременно с вами от слова до слова». «Без сомнения», – отвечал я с самой серьезной миной. «Ну, коли без сомнения, так продолжайте», – ответила Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится». «Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой? Или лучше сказать «я», потому что герой всего дела я? Вы хотите знать, от чего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, от чего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату? Почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?» «Ну да, да», – отвечала Настенька, – «в этом и дело, послушайте. Вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете». «Настенька», – отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха. «Милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был 1000 лет в кубышке под 7 печатями, из которого, наконец, сняли все эти 7 печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись 1000 клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу». «Не-не-не, никак, говорите, теперь я не скажу ни слова». Продолжаю. «Есть, друг мой, Настя, в моем доме один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства. И все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть. И тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, потому что уж позвольте мне, Настя, рассказывать в третьем лице, за тем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать. Итак, в этот раз, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом. Так что разве только мельком, почти невольно может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. В этот час увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался. Вы думаете об обеде? О сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька. Что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь уже богат своей особенной жизнью. Он как будто вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазии, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливой рукой свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его прихотливой рукой на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет, восвоясь. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь. И, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него, глядя, и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших фонтанку. Положим, в это время по ней проходил наш герой. Заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину. И с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал, и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку. Очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, но душе его пусто и грустно. Целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение. А он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина. Уединение и лень нежит воображение. Оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук своего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула пред ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье, новый прием утонченного сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни? На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашей судьбою, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. Бедные, думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает. Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом уж, конечно, он сам, наш мечтатель, свою дорогую, особую. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного, о дружбе с Гофманом, Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мавбрай, Ефия Дэнс, собор прилатов и гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте. Помните музыку? Кладбищем пахнет. Мина и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини Вейской, Дейской, Дантон, Клеопатра и Исои, Аманти, ее любовники, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как вы слушаете теперь меня, мой маленький ангельчик. Нет, Настенька, что ему? Что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? Он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусть, раскаяние невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время. Он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен. потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир. Как будто и впрямь все это не призрак. Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее. Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? Отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные увлажненные щеки, и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна, и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой томительно сладкой болью в сердце. Да, Настенька, обманешься и невольно в чуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его. Невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всей неистощимой радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь. Верите ли вы на него, глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни? Они вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга. Неужели не она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы из черных ресниц ее? Неужели все это была мечта? И этот сад унылый и заброшенный, дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго и нежно. И этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была любовь их, и как, уж разумеется, Настенька, злы были люди. И, Боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо, непременно в палаццо, потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «Я, брат, сию минуту из Павловска». Боже мой, старый граф умер. Настает неизреченное счастье. Тут люди приезжают из Павловска. Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне шевелится какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок, и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом. И уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по писаному, потому что давно приготовил я над самим собой приговор. И теперь не удержался, чтобы не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. Но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного, слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила: «Неужели в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька», – отвечал я, – «всю жизнь, и, кажется, так и окончу». «Нет, этого нельзя», – сказала она беспокойно, – «этого не будет. Это, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, и что это вовсе нехорошо так жить. «Знаю, Настенька, знаю», — вскричал я, не удерживая более своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив? О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что жил хоть два вечера в моей жизни». «Ох, нет, нет!» – закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее. «Нет, так не будет больше, мы так не расстанемся. Что такое два вечера?» «Ох, Настенька, Настенька, знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни? Потому что такая жизнь есть преступление и грех. И не думайте, чтобы я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька. Потому что на меня иногда находят минуты такой тоски. Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящей жизнью. Потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном. Потому что, наконец, я проклинал сам себя. Потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем, слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа. Слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву. Видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение. Что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой. Тогда как унылой и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которая внезапно застелит солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в своем вечном напряжении. Это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если же нет другой жизни, так приходится скроить ее из этих же обломков.